теология остатка. Как вот эта тема остатка развивается в Новом Завете? Давайте откроем книгу Откровений, 12 глава. И прочитаем последний текст этой главы. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отцами, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса». Вы видите, о чем здесь идет речь? Вот это слово, которое в синодальном переводе переведено как «прочие», означает остаток. С остатком от семени ее. По-моему, мы где-то уже читали. О семени жены. Об этом мы говорили, когда у нас была лекция о Мессии. Давайте вспомним этот текст. Это Бытие, 3 глава и 16 текст. Написано: «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать его в пяту». Мы говорили о том, что вот это «оно» в реальности переводится как «он». Но посмотрите на вот этот текст. И этот текст. Дракон древний змей, и здесь семя змея. Правда? Жена, и здесь жена. Ну и, конечно же, семя ее. И здесь семя ее. Вы видите, как Священное Писание перекликается тематически. Первая книга Библии и последняя книга Библии показывают нам борьбу между потомками змея и потомками жены. Ева согрешила. Но Бог говорит: из тебя произойдет тот, кто поразит змея в голову. Однако же змей не сдается. Он вступает в борьбу с теми, кто что делает? Сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса. Две характеристики. Того тех, с кем воюет дракон, древний змей, да? Мы о нем сейчас прочитаем. Вот этот дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, который борется с теми, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса. И эти люди называются тоже остатком. Их не так много сегодня. Очень многие, говорящие об Иисусе, говорят, что заповеди Божьи соблюдать не следует. Они устарели. Но в книге Откровения показывается, что дракон и древний змей атакуют тех, кто имеет только две характеристики. И свидетельство Иисуса, и сохраняет заповеди Божьи. Ну, давайте посмотрим, как это происходило. Или, может быть, это уже происходило. 12 глава, 3 стих книги Откровения. «Другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадим». 10 рогов. Где-то мы уже подобное читали. Давайте сопоставим один текст еще. Это у нас история, мы про дракона, да, мы читали ее, как это произошло. Произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, Драконы и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось на них места на небе. И низвержен был дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Да? Это подтверждение того, кто этот красный дракон. Но вы заметьте эти 10 рогов и сравните со следующей главой книги Откровения. Вот этого зверя мы помним, правда? И давайте посмотрим, что о нем написано. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Вы видите? Красный дракон с чем? С 7 головами и 10 рогами. Этот дракон кто? Дьявол и сатана. А здесь у нас зверь, у которого 7 рогов, 7 голов и 10 рогов. А на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему кто? Дракон, силу свою, престол свою, великую власть. Вы понимаете? Книга Откровения, и я вам показывал на одной из лекций, как она устроена, последовательности семи событий, но здесь самый центр этой книги, с 10 по 13 главы рассказывается суть самого важного, что происходит. Суть вот этой борьбы между семенем жены и семенем змеи. Вы заметили? Не семя змея будет, не змей будет бороться с семенем жены, а семя змея в книге Бытия. Заметили это выражение? Почему? А сейчас мы видим, что этот дракон, древний змей, смотрите как, он передает свою власть зверю, который очень на него похож. Видите? Древний змей, дракон, дьявол, сатана не борется с остатком народа Божьего на земле своими руками. Он использует зверь, который очень похож на него и который получает, написано, дал ему дракон силу свою, престол свой и любую власть. Это очень интересное сочетание. Вы заметили, как часто Иисус о себе говорит? Отец дал мне престол и великую власть. А здесь то же самое. Дракон дает зверю великую власть и престол. Интересно, как развивается и кто этот зверь, мы о нем уже говорили. Вы помните эту картинку? Об именах богохульных, которые на головах, и о вот этих устах, которые что делают? Богохульствуют. И вот, что сказано, смотрите. Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана власть действовать 42 месяца. Да? Этот дракон из Откровения 13 главы, а вот этот маленький рог откуда? Из книги Даниила 7 главы. Это одно и то же явление. Это один и тот же символ. И мы говорили на одной из предыдущих лекций о том, что это церковь, исповедующая лжеучение. Вы понимаете? Как интересно развивается событие. То есть дракон, дьявол и сатана дал поручение ложной церкви бороться с остатком народа Божьего. Посмотрите дальше. И были даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Вы помните, этот малый роб тоже вел войну со святыми и победил. И дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племенем. Сколько власть? 42 месяца. 1260 дней. 1260 пророческих дней или лет. Вот период власти этой ложной церкви. Дана была ему власть, и он побеждал, но власть эта закончилась. И мы говорили о том, как эта власть закончилась. Посмотрите дальше. Мы как бы идем в обратном порядке по книге Откровения и видим, как раз для того, чтобы открыть вот эту тему остатки. Посмотрите, эту картинку мы тоже видели на наших предыдущих лекциях и текст к ней. Это Откровение 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключение измеряй, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святый город». Сколько? 42 месяца. Похожие даты с тем слайдом, который мы видели? Зверь царствует сколько? 42 месяца. Теми же самыми словами здесь описан, что внешний двор святилища. Какого святилища? Мы говорили, что Иоанн, когда пишет книгу Откровения, Иерусалимский храм уже давно разрушен. Речь идет о небесном святилище. Но в этом небесном святилище есть жертвенник, находящийся во дворе. И на жертвеннике умер кто? Иисус. И поэтому внешний двор этого святилища находится на земле. И он попирается язычниками 42 месяца. А вот теперь самое интересное. Продолжение. «И дам свидетелям моим, и они будут пророчествовать сколько?» 1260 дней, будучи облечены во вретище. Вы видите этот момент? Несмотря на то, что вся земля попираема язычниками и отдана во власть царству зверя, который есть отступившая церковь, будут два свидетеля, два всего свидетеля, которые будут пророчествовать, хотя их будут растаптывать ногами, и они будут обличены во вретище. Что это за два свидетеля? Давайте посмотрим. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом. Интересный символ. Что это за две маслины и два светильника? Давайте посмотрим более внимательно на эти тексты. Вот, например, что говорит нам Библия о том, что может символизировать светильник. Слово Твое – светильник ноге моей. Вы видите? То есть, кто эти свидетели с одной стороны является? Это Слово Божье. Это, можно так сказать, два завета. Ветхий Завет и Новый Завет, которые попираются одинаковой мере 1260 дней. В одинаковой мере пренебрегается и тем, и другим. Мы говорили почему? Когда мы говорили с вами об этом периоде, о царстве зверя или малого рога, мы говорили, что самая главная характеристика этого малого рога заключается, во-первых, в том, что он отменит праздничные времена и законы. Правильно? Это попрание какого завета? Ветхого завета. Отменили закон. Однако же, в 8 главе Даниила мы с вами говорили, что этот малый рог осквернил небесное святилище. И мы говорили, как оскверняется святилище. Оно оскверняется тем, что нельзя пропускать, как что создаются условия, такие, при которых человек в это святилище не может войти. Это попрание какого завета? Нового завета. Конкретно сказано в послании к евреям, что мы можем с дерзновением войти во святилище. Попраны два завета, определяющие наши взаимоотношения с Богом. Однако, давайте вернемся к этому тексту предыдущему и посмотрим, почему написано два, не написано два светильника, а написано еще две маслины. Вот это интересный момент. Вот почему. Посмотрите посланием к римлянам. 11 глава, с 17 по 18 текст. Вот о чем здесь говорится. И это единственное место в Священном Писании, где говорится о двух маслинах. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Какой вопрос здесь затрагивает Павел? Когда-то на лекции мне задавали вопрос о том, был ли апостол Павел все-таки антисемитом, там какие-то высказывания находили и все. Но этот текст я не показал. Но я сказал о том, что послание к римлянам являлось первостепенной своей целью ставила поставить преграду против антисемитизма, который начал возрождаться в церкви. Конечно, в послании к римлянам были и другие моменты, потому что Павел ставит знак равенства и говорит, нет, сейчас ни иудея, ни еврея. Это с одной стороны. С другой стороны, он говорит о том, что те люди, которые пришли к Богу позднее, являются привитой маслиной. А истинная маслина является народ израильский. Несмотря на то, что некоторые из ветвей отломились. Вы понимаете логику Павла? Он здесь говорит тоже об остатке. Он говорит, да, были некоторые ветви, которые отломились. И когда мы рассматривали вопрос о том, приняли ли евреи Иисуса, не приняли, мы говорили, что нельзя говорить, что евреи не приняли Иисуса. Было огромное число последователей, хотя были некоторые из ветвей, которые отломились. И на их место встали привитые. Те, которые не были евреями по плоти, но привились к вере Божьей. Апостол Павел здесь показывает два остатка. Остаток народа Божьего, израильского народа, и остаток тех верных среди неевреев, которые сошлись вместе. Вот эта идея слияния, которую показывает апостол Павел. И поэтому, когда говорим о двух маслинах, нельзя говорить только о Ветхом и Новом Завете. Есть те, которые стояли и за Ветхим, и за Новым Заветом. Народ Ветхого Завета, народ Нового Завета. Остаток, верный остаток от этого народа. Достаточно посмотреть историю для того, чтобы видеть, как это все развивалось. В 321 году христианство становится государственной религией Римской империи. Однако и становится оно этой религией под знаком празднования воскресного дня. Однако много людей не соглашались с этим. Поэтому в 361 году собрался собор, на котором было издано конкретное постановление. Всякий, кто не соблюдает воскресный день, должен уйти из церкви. Именно это была причина, по которой многие евреи покинули христианскую церковь в то далекое время. Однако остались те, которые не поклонились. На территории Британских островов существовали общины, соблюдающие субботу. Они существовали, несмотря на то, что к ним регулярно приходили письма с угрозами, что если они не оставят этой своей практики соблюдения субботы, то они будут уничтожены. Эти общины просуществовали до 8 века. И, к сожалению, были в конце концов настигнуты эмиссарами ложной церкви, которые мечом и огнем уничтожили их. Точно так же произошло со многими общинами в Северной Африке, которые тоже отказались подчиняться этим законам и остались верными Богу и истине. Однако после их уничтожения все-таки дело продолжалось. Уже не в Англии, не в Северной Африке, на краях, которые располагались на краях бывшей Римской империи, но в самом сердце Италии возникло движение вальденцев. Эти люди уходили в горы. Они уходили, но они сохраняли верность Слову Божьему в том виде, в котором оно было написано. И здесь, на территории России, было нечто подобное. При царе Иване III, вы знаете, произошло страшное событие для православной церкви. Это было разрушение Константинополя. Тогда по всем православным церквям Руси проповедовали о том, что вот, наконец, пришел конец света. Люди были в панике. Однако было целое, огромное ряд людей, которые говорили, нет, это не так. Давайте обратимся к Священному Писанию. Давайте посмотрим. И когда начали смотреть, то обнаружили, что есть вторая заповедь. Обнаружив вторую заповедь, они отказались от иконы крестов. Они обнаружили четвертую заповедь и стали собираться на богослужение в субботний день. Они обнаружили законы, что законы библейского здоровья не отменяются Новым Заветом и перестали есть нечистое мясо. Они даже обнаружили ошибки, о которых мы говорили вчера, и поняли истину о том, что душа не отделяется от человека после смерти, а всякий умерший ожидает последнего суда, находясь во сне смертном в могиле. Этих людей стали называть жидовствующими. По причине того, что среди них были евреи, в частности, обвиняли и говорили, что некий еврей по имени Захария научил их в субботе. Об этом даже была опубликована статья недавно в Москве в еврейской газете. Не знаем, так ли это было или не так, это сложно сказать, но факты остаются фактами, что в этих общинах в России были и христиане, и евреи, которые поняли истину и суть Слова Божьего и вернулись к первоначальным истокам и отвергли традиции и предания человеческие. Однако и с этими людьми царь Иван Грозный впоследствии жестоко расправлялся. Известное явление, которое в истории мы знаем, опричнина, как раз было в первую очередь предназначено для того, чтобы уничтожить ереси. Это, к сожалению, так. Но Господь сохранял свой народ. Сохранял Он и верных своих среди иудеев. Да, очень многие люди в средние века, видя бесчинство господствующей церкви, отказывались принять Христа. Я вам рассказывал об известном раввине, комментаторе на священное писание Раши, который истолковывал Исаию 53 главу как текст, говорящий о Мессии, но потом отказался от этого после крестовых походов. Но тем не менее, самый главный вклад, который внес остаток израильского народа, это было сохранение священного писания. Мы сегодня имеем Ветхий Завет. Мы сегодня можем прочитать заповеди Божьи в том виде, в котором они есть, благодаря титаническим усилиям, которые делали масареты, переписчики священного писания, которые совершали эту работу очень часто с риском для жизни. Вы заметили, например, что национальной традицией евреев является носить такую вот шапочку, которая называется кипа. Эта традиция была введена после того, как перед иезуитами была поставлена задача находить и уничтожать всякое священное писание в еврейских синагогах. Господствующей церкви хотелось получить монополию на это, для того, чтобы как сегодня в катехизисах писать 10 заповедей открытым текстом «Чти воскресенье». И поэтому засылались люди для того, чтобы выведать, где находится это священное писание, и поэтому ввели такой опознавательный знак, чтобы видеть свой или чужой. Это был риск. Потому что очень многие раввины погибали на кострах инквизиции, но не отдавали тексты, которые были у них. И именно благодаря этим текстам сегодня мы можем читать Библию в том виде, в котором она есть. И дам двум свидетелям моим остатку народа Нового Завета и остатку народа Ветхого Завета. И будут они пророчествовать 1260 дней. Изучая тему о том, как была изменена суббота на воскресенье, мы показывали вам, что этот период начался в 538 году,
когда император византийский дал папе, дал римскому епископу право называться главой всей христианской церкви, а тот, в свою очередь, благословил его на императорский престол и тем самым принял на себя право ставить и короновать всех королей и императоров. Когда этот период заканчивается? 538 плюс 1260 даст нам 1798 год. Год французской революции, когда генерал Бертье захватил Рим и пленил папу римского. Это период уже закончен. Этот период закончен, и мы с вами знаем следующее событие, которое запишет, о котором пишется здесь, в 11 главе. Потому что 11 глава заканчивается кульминационным текстом, который мы тоже разбирали с вами. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. Мы говорили об этом знаменательном событии, о начале суда над системой малого рога, о начале также работы Иисуса Христа по очищению небесного святилища. Зачем нам эта дата? Зачем нам знать о суде над ложной церковью? А вот для чего. Суд над ложной церковью дает нам свободу. Свободу не только проходить небесное святилище, но и свободу проповедовать. Свободу проповедовать и провозглашать истину, не опасаясь преследования государственной власти. Вчера Украина отмечала 10 лет своей независимости. Можно говорить и о хорошем, можно говорить и о плохом, но я назову одно хорошее. То, что мне нравится больше всего в независимом украинском государстве, это то, что в этом государстве можно свободно излагать свои взгляды, не опасаясь преследования со стороны властей. И мы за это благодарим Господа, за эту свободу, которая есть в нашем государстве. Однако же, это событие, окончание 1260 лет, когда два свидетеля, два народа ходят во вретище, попираемые официальной церковью, если они подошли к концу, не означает ли это, что два остатка наконец должны как-то объединиться? Меня спрашивали о том и задавали мне конкретный вопрос, что же произошло в историческом плане в 1844 году. В небесном святилище мы поняли, Иисус начинает свою работу в небесном святилище по очищению земли. Что произошло в историческом плане? А в историческом плане произошло очень важное событие. 1844 год является началом новой волны остатка народа Божьего. Остатка, который исповедует все библейские истины в том виде, в котором они записаны в Священном Писании. Это не являлось изначально какой-то конфессией. Это были люди разных национальностей, разных убеждений и разных культур. Все началось с проповеди о скором пришествии Иисуса Христа. И проповедовали ее повсеместно. Вильям Миллер, баптистский проповедник, кстати говоря, очень многие говорят, Вильям Миллер был первым адвентистом седьмого дня. Ничего подобного. Вильям Миллер был баптистом. И умер баптистом. Однако же он, в его сердце, было желание проповедовать людям истину о скором пришествии Иисуса Христа. Иосиф Вольф в Германии, он не знал Вильяма Миллера. Он был иудеем. В подростковом возрасте, прочитав пророчество из книги Даниила, он задумался, а не пришел ли Мессия? Когда он задавал своему отцу раввину вопросы об Исаии 53 главе и о книге Даниила 9 главе, ему никто не мог ответить. Его выгнали из дома, и он поступил в католический колледж. Но и там ему не нашлось места. Он был слишком свободолюбив, он слишком любил Библию, и ему пришлось уйти оттуда. Этот человек обошел весь мир. Он пришел в Бухару, он был в Индии, он был в Африке. Он выступал перед президентом Соединенных Штатов Америки и Конгрессом, проповедуя истины библейские о скором пришествии Иисуса. Эта весть была проповедана с такой силой, что даже мусульмане тоже принимали в этом участие. Иосиф Вольф оказался на территории России в Казани. И выступая со своей лекцией в одном из залов, к нему после лекции подошел мулла и говорит, а правда ли, что Иисус Христос должен был прийти в 1840-х годах? Это был мусульманин. Это был абсолютно человек, не верующий в Иисуса. Подобные вещи происходили и в Йемене, где одна из общин читала в своих книгах одного мусульманского богослова и тоже веровала. Это началось перед самым вот этим событием. Перед тем, как отверзся храм Божий и явился на земле, и явился на небе ковчег завета. Эти все люди разных религий, разных национальностей исследовали священное писание и приходили к одному и тому же выводу. Единственная проблема, которая была, и в частности она была у Вильяма Миллера, это то, что когда он читал в книге Даниила, и мы говорили об этом событии на одной из наших лекций, 2300 вечеров и утр, и святилище очистится, Вильям Миллер находился под влиянием тогда существовавшего мнения расхожего. Это был комментарий Августина, одного из отцов католической церкви, который в своей книге «Золотой град» или «Божий град» написал, что сегодняшний храм является землей. Это мнение было настолько настолько популярна, что люди, даже не христиане, читая эти книги, воспринимали землю, святилище как землю. И когда говорили об очищении святилища, думали об очищении земли огнем с неба, о пришествии Мессии. Однако в 1844 году Мессия не пришел. Это произвело огромное разочарование. Многие люди покинули тогда эту идею, приняв ее за ошибочную, разочаровались. Однако были два человека, которые думали над этим и молились. Одного из них звали Хирам Эц. Он был методистом. Тогда, когда это произошло, буквально несколько недель спустя, они ходили и размышляли, что это могло значить, и пришли к выводу, что земля ведь не является святилищем. Что святилище-то ведь на небе. Они написали письмо Вильяму Миллеру. Однако Вильям Миллер отказался принять их идеи. Он умер с мыслью о том, что где-то он ошибся в подсчете пророчества и не воспринял эту идею. Но было небольшое количество людей. Среди этой огромной массы людей, воспринявших тогда весть о скором пришествии Христа и разочаровавшихся, был маленький остаток. Остаток, который продолжал размышлять и думать над тем, что же в общем-то произошло. И этих людей было немного. И самое главное, что они были, можно так сказать, самыми последними, кто последовали за вестью Вильяма Миллера. Они были из разных церквей. Из методистов, из католиков, из пресвитерианцев, из иудеев и мусульман. Но их объединяло одно – стремление познать Слово Божие. И когда они поняли, что 1844 год не является годом пришествия Христа, он является годом начала очищения небесного святилища, он является лишь предвестником скорого пришествия, о дне которого не знает никто, кроме самого Бога, они начали проповедовать эту весть. Интересно, что как многие библейские истины приходили этим людям постепенно. Так, например, баптистка по имени Рахиль Оуэнс в 1844 году встретила методистского пастора и показала ему истину о субботнем дне. И этот человек воспринял. Так постепенно народ Божий через вот этих людей разных конфессий начал воспринимать библейские истины. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И люди не задумывались, какой конфессии они принадлежат. Они исследовали Священное Писание. К большому сожалению, в их родных конфессиях они были не приняты и не поняты. Их начали изгонять, их начали исключать, над ними начали насмехаться. И поэтому спустя несколько лет эти люди решили объединиться в движение остатка последнего времени. Они долго думали, как себя назвать. Сначала они решили себя назвать Церковью Бога. И в этом была определенная мысль и логика. Но в это время уже существовала Церковь Бога. Потом они решили себя назвать Церковью Иисуса Христа. И эта церковь уже существовала в то время. Тогда они решили вернуться к старому названию. Адвентистское движение. Но тут была проблема. Дело в том, что многие члены адвентистского движения до 1844 года не принимали субботу, разочаровались, отказались от своих взглядов, да и многие новые члены, они не были адвентистами до великого разочарования. Они пришли после 1844 года. Однако смысл в этом названии был. Слово «адвентист» означает ожидающий пришествия Иисуса. Люди, которые поняли и разобрались в библейских истинах, были молодыми членами вот того движения миллеритов или адвентистов Миллера, которое началось с 1820-х годов, они, разобравшись в этих истинах, все-таки не оставили самого главного – вести о скором пришествии Иисуса Христа. И поэтому они задумались, а может быть вернуться к этому названию и все-таки назвать себя адвентистом. Но тогда добавить еще одно слово. Важное слово. Адвентисты седьмого дня. Показывающее то, что именно это движение желает следовать библейской субботе. Библейским принципам. Принципам, которые существовали всегда. И которыми всегда руководствовалась истинная Церковь Божья, Церковь Остатка на протяжении всего этого времени, начиная от Моисея. Остаток народа Божьего всегда существовал. И поэтому сегодня это движение ширится и процветает. Движение людей, которые желают отвергнуть традиции человеческие, но следовать посвященному Писанию. И поэтому сегодня для многих из вас стоит вопрос. За кем следовать? Следовать за какими-то традиционными представлениями, следовать за традициями и установлениями человеческими или следовать за Господом нашим. Людей, следующих за Господом, не так много. Во времена Ноя спаслись всего 8 человек. Из 10 колен Израилевых было всего 7000. Но тем не менее, призыв раздается. Призыв Моисея еще истинен. Кто Господень, тот следуй за мной. Желаем ли вы сегодня следовать за Господом? Желаем ли мы сегодня идти по пути, который не так широк. Иисус говорит, широк путь, ведущий по гибели, но путь ко спасению очень узок, потому что трудно отказаться от общечеловеческих представлений.